Глава 46. Райф выругался. Огромный боевой корабль застыл прямо над головой, накрыв всех своей тенью. Схватив шею за неподвижную, окоченевшую руку, Райф потащил ее к повозке. Бронзовая кожа оставалась мертвенно холодной. Райф не мог понять, как в этой оболочке могла оставаться хоть искра жизни. Пратик схватил шею за другую руку, а четверо туземцев держали ее за ноги и за туловище. Нахмурившись, Чаен поднял взгляд на черный силуэт боевого корабля. Каким-то образом они узнали, что шея здесь.
«Тем больше причин перенести ее в повозку», — сказала Лира, горцуя на своей кобыле.
Похоже, предложенный план нисколько не воодушевил пратика. «Раз нас выследили здесь, даже если мы увезем шею, это не поможет».
«У нас нет другого выхода», — проворчал Райф.
Он представил себе град огненных бомб, сжигающих все вокруг. Добравшись до повозки, они с большим трудом уложили в нее застывшее бронзовое изваяние. Райф забрался следом, вспоминая, как однажды у него на глазах по переулку в наковальне тащили труп. У бедолаги было перерезано горло, однако окоченевшие полусогнутые руки все еще пытались отразить нападение убийцы. И вот сейчас неподвижная шея напомнила ему то застывшее в смерти тело. Шан забралась в повозку при помощи туземки по имени Делла. Следом за ними в повозку поднялись еще три женщины. Последним сел пратик. Они собрались вокруг распростертой шеи. Кефра Кай обменялись криками и свистом, и племя углубилось в лес. Райф поморщился, слушая грохот колес повозки. Он знал, что у боевых кораблей чуткие уши. Оставалось надеяться лишь на то, что взрывы бомб оглушили тех, кто находился на борту. Казалось, боги услышали его мысли. Новые взрывы прогремели к югу, там, куда направлялись беглецы. Судя по отрывистому ритму, теперь это были уже не бомбы. Пратик окинул взглядом неподвижную шею.
«Канонада!»
На лице Чаена отобразилась тревога. Неужели эта стрельба возвещает о присутствии впереди другого боевого корабля? Беглецы двигались через лес, оставаясь поблизости от зеленой глади озера Эйтур. Они направлялись в единственное место, где можно было хоть как-то укрыться — вторжище. Но если второй боевой корабль уже там, надежды на спасение не останется. «Нам нужно углубиться в лес», — окликнул старуху Райф, указывая на восток. Не обращая на него внимания, та поднесла ладони к лицу Шии.
«Если корабль высадил Шию здесь, он выследит ее и в самой глухой чаще», — возразил пратик. «Единственная наша надежда...» «Добраться до торжища и спрятать ее где-нибудь в безопасном месте, а если поспешим, возможно, враги не поймут, куда мы бежали».
Райф с сомнением поднял взгляд на небо. Огромный боевой корабль по-прежнему зловеще маячил невдалеке. Казалось, он сместился ближе к Эйтору, вероятно, готовясь высадить на землю поисковый отряд. Пройдет совсем немного времени, и погоня возобновится, теперь уже по воздуху и по земле. Райф посмотрел на шею. «А как быть с ней?» Он вынужден был признать, что пратик прав. Очевидно, у тех, кто находился на борту боевого корабля, были средства отслеживать местонахождение бронзового изваяния, точно так же, как и Шан вывела поисковый отряд прямо к распростертому телу Шии. Райф оглянулся на старуху. Та откинулась назад, словно отчаявшись оживить Шию. Но вот Шан подняла руку. Четыре туземки, находившиеся в повозке, сделали точно так же. Старуха затянула песнь, и остальные женщины подхватили ее пение. Это была мелодия без слов, трогательная, нежная, исходящая из гортаней и оформленная губами в нечто еще более величественное. Слушая это пение, Райф снова услышал колыбельную, которую давным-давно пела ему мать, словно разбуженную голосами туземок. Все кефракай протянули руки к бронзовому изваянию, и там, где ладони прикасались к шее, темная бронза озарилась более светлыми оттенками меди и золота. Магика разлилась по всему изваянию, скапливаясь в груди. Женщины словно принесли своим прикосновением яркий солнечный свет, однако Райф понимал, что дело было не столько в их руках, сколько в пении. Сильные голоса туземок проникли сквозь бронзовую кожу, разжигая остывшие горнила, согревая изваяние, возвращая его к жизни. Тонкие, сильные пальцы Шан схватили Райфа за запястье и привлекли его руку к сгустку бурлящей энергии в груди Шии. Старуха опустила его ладонь на бронзовую грудь, словно приглашая его ощутить сердцебиение, которого, как он знал, там не было. В тот момент, когда ладонь Райфа прикоснулась к бронзе, голоса женщин стали громче, и он услышал их не только ушами, но и сердцем. Там же звучала и колыбельная, которую ему пела мать, возвышаясь и затихая, обретая дом в величественной мелодии. Затем появилось что-то новое. Это была золотистая нить, согревшаяся бронзы, проходящая через все, объединяя вместе. Но эта нить хранила в себе старую колыбельную, забытую, воскрешенную вновь. Вот только теперь она существовала как внутри Райфа, так и вне его. Она ярко сияла, позволяя ему проникнуть в шию и вернуться в свое собственное сердце. Райф вспомнил свое недоумение тем, почему с самого начала ощущал эту загадочную связь с бронзовой женщиной. Еще в наковальне он задавался вопросом, не привязала ли та его к себе чем-то вроде безмолвной обуздывающей песни. И вот теперь Райф понимал, что был прав, и в то же время ошибался. Их с бронзовым изваянием связывала не песнь приказа и подчинения. Это была мелодия, порожденная его собственным одиночеством и отчаянием, а также чувствами, вырванной из привычного окружения Шии. Они нуждались друг в друге и нашли друг друга. Это была не обуздывающая песнь, а песня товарищества, дружбы, двух объединившихся душ. Теплые пальцы нашли его ладонь и еще крепче прижали ее к бронзовой груди. Полностью поглощенный пением, Райф не сразу сообразил, что это была не рука Шан. Он посмотрел на обхватившие его руку бронзовые пальцы. «Шия!» Повернувшись, он увидел, что остекленевшие глаза смотрят на него. Они все еще оставались холодными, но в них уже присутствовала искорка тепла. «Я с тобой!» – прошептал Райф. Песня туземок продолжала звучать, но он понял, что женщины не стремятся оживить Шию еще больше. Вероятно, в их пении не было огненной силы отца сверху. Его хватило лишь на то, чтобы хоть как-то расшевелить ее, поддержать, пусть совсем ненадолго. Окрепший хор голосов имел другую цель. В нем постепенно растворились яркие нити, порожденные величественным пением. Вскоре Райф уже не различал эти золотистые нити. Он понял, что своим пением женщины стремились обмануть не его взор. Повозка выехала из тени огромного боевого корабля, вернувшись в залитый солнцем туман. Прищурившись, Райф посмотрел вверх на черную луну, зависшую над зелеными водами Эйтура. Он все понял. «Ослепнуть должны вот эти глаза». Стоя на берегу Эйтура, Врид потряс шар, полученный от Скерина, затем снова поднес его к лицу. Исповедник всмотрелся в беспорядочное колебание магнитных полосок, дожидаясь, когда они успокоятся, укажут, куда двигаться. Но полоски по-прежнему дрожали и крутились, и некоторые из них даже показывали в противоположные стороны. Исповедник снова покрутил шар, затем сам покружился на месте. По-прежнему ничего. Браско наблюдал за ним с трапа, спущенного с нависшей над землей громады пивла. Алое лицо командира корабля потемнело. Исповедник приказал ему подойти к берегу озера и спустить трап. Три следопыта с велосозаврами на цепи уже отправились на поиски, прочесывая лес. Но основной поисковый отряд, состоящий из дюжины конных рыцарей во главе с заместителем Браско, его родным братом Рансеном, также верлианцем, ожидал приказаний Врита. «Больше у вас нет никаких указаний?» — теряя терпение, спросил Браск. «Я не могу отправить своего брата в лес вслепую». Исповедник опустил хрустальный шар, готовый признать поражение. «Быть может, нужно подняться в воздух, чтобы снова уловить эти невидимые ветры. Возможно, здесь, в лесу, какое-то естественное излучение скрывает местонахождение артефакта». Врит повернулся к Браску, собираясь оставить поиски на земле трем следопытам с филосозаврами. Он опасался, что до тех пор, пока ему не удастся восстановить контакт, он будет лишь впустую растрачивать силы, вызывая растущее раздражение командира пивла. Однако, прежде чем исповедник успел признаться в этом, какой-то шум привлек его внимание к опушке леса. Появился один из следопытов. Он запыхался, по-видимому, ему пришлось бежать, оставив филосозавра своим товарищам. «Мы нашли какой-то лагерь. Трава вытоптана большим количеством ног и копыт. Укатана колесами повозки. Следы совсем свежие». Браск вопросительно посмотрел на исповедника. Но следопыт еще не закончил. «Судя по всему, те, кто там находился, ушли на юг».
«В сторону торжища», — пробормотал Браск. Врит шумно вздохнул.
«Несомненно, это они». «Тогда, возможно, это объясняет потерю сигнала. Скорее всего, воры увезли артефакт из зоны действия шара Скерина». Врит смотрелся в окутанный туманом лес, горя нетерпением двинуться по следу. Ни в коем случае нельзя было потерять его снова. Больше того, нельзя было позволить беглецам добраться до торжища, где разыскать их будет значительно труднее.
Повернувшись к командиру Пива, Врит объяснил, что нужно делать, что необходимо для охоты. Нахмурившись, Браск, тем не менее, передал приказание своим подчиненным. Вскоре за спиной у исповедника раздалось громкое рычание. Обернувшись, он увидел, как по трапу с корабля спускаются два серпозуба. Огромные черные кошки размерами с гюна грозно скалились, обнажая свои длинные клыки. Их сдерживали два провожатых, которые обладали редким даром обуздывающего пения, позволяющего повелевать громадными чудовищами. Врит повернулся к следопыту. «Отведи кошек к лагерю, обнаруженному вами». Затем он посмотрел на провожатых. «Когда ваши подопечные возьмут там след, спустите их с цепи. Пусть они настигнут добычу и разорвут ее в клочья». Исповедник не опасался за бронзовую женщину. Она не источала запах пота и крови. Ее металлическое тело точно было способно выдержать нападение свирепых зверей. Кивнув, провожатые поспешили за следопытом. «Я пойду вместе с твоим братом и его людьми», — повернулся к Браску Врит. Командир корабля с удовольствием подчинился, радуясь возможности избавить рубку Пивла от властного исповедника. Но не успел Браск повернуться к своему брату, как в тумане прозвучал звук рожка, донесшийся с юга. Три коротких сигнала известили о беде. «Это Тайтан», — нахмурился Браск. «Он призывает нас на помощь. Там что-то случилось». «Но мы ведь можем», — стиснул кулаки Врит. Командир Пивла отвернулся, уже забыв о нем. «Рансен», — окликнул он брата, указывая на лес, — «возьми двух человек и догони следопытов и серпозубов». «Возможно, нам понадобятся все люди и лошади, что у нас есть», — попытался вмешаться Врит. «Только после того, как мы выясним судьбу Тайтна», — развернулся к трапу Браск. «Я и так уже многое сделал, отдал своего брата вашим и фриленским делам». Командир корабля произнес название ордена, к которому принадлежал Врит, как ругательство. «Я выделю тебе коня», — смягчился Браск. «Но и только». Командир Пивла направился к трапу, увлекая за собой своих людей, выкрикивая приказания, готовя корабль к быстрому отчаливанию. Врит задумался, как ему лучше поступить. Отправиться вместе с Рансеном или попробовать определить местонахождение артефакта с воздуха. Оглянувшись на торжище и стену пламени на берегу озера, исповедник принял решение. Развернувшись, он последовал за Браском. Рансен и его люди справятся и одни, но если ворам удастся добраться до гавани ярмарок, нужно будет встретить их там. Врит стиснул хрустальный шар, моля Дрейка о том, чтобы снова поймать след бронзового изваяния. Из леса у него за спиной донесся свирепый рык. Этот звук укрепил исповедника в его решимости. Быть может, благословение владыки Дрейка и не понадобится, удастся обойтись яростью двух диких кошек. Райф вздрогнул, услышав в тумане позади злобное рычание, настолько громкое, что его не заглушил стук колес повозки. На первое рычание тотчас же откликнулось другое. Райф оглянулся, опасаясь жестоких обитателей этих лесов. «Это тайгер?» Шан сидела рядом с четырьмя туземками. Кивнув им, чтобы они продолжали пение, она повернулась к Райфу. «Нет, у тайгра голос другой. К тому же он всегда охотится в одиночку», — старуха посмотрела вперед. «Нам нужно поторопиться». Склонившись к возничему, она что-то быстро сказала ему по-кефрански. Кивнув, тот свистнул, привлекая внимание тех, кто шел впереди. Проводники верхом продолжили путь прямо, но остальные пешие кефракай рассыпались вправо и влево, стремясь направить охотников по ложному следу.
«Но позволит ли это нам выиграть достаточно времени для того, чтобы добраться до торжища?»
Повозка покатилась быстрее, подпрыгивая на ухабах. Бронзовое изваяние тряслось на дне, поющие туземки запинались, сбивались с ритма. Райф напрягся, испугавшись, что поставленная их пением завеса, скрывающая шию, рассеется. Он оглянулся туда, где на берег озера опустился боевой корабль, но не смог различить его черный силуэт. «Корабль все еще там, и снова поднялся в воздух, преследуя нас». Впереди снова прозвучал сигнал рожка, привлекая внимание Райфа. Рожок протрубил трижды, казалось, с каждым разом все ближе и ближе. Туман впереди сиял огненным заревом, что свидетельствовало о близости торжища, но в то же время пугало. «Какой силы пожар полыхает в городе?» Райф испугался того, что они спешат навстречу своей погибели. Однако грозное кровожадное рычание за спиной напомнило о смертельной опасности, нагонявшей их сзади.
Райф попытался определить, не разделились ли свирепые звери, направившись по следу других туземцев, но не смог. Он сглотнул комок в горле, пытаясь оторвать от неба пересохший от страха язык. Опасность подстерегала повсюду. Райф оглянулся на Пратика. Хотя лоб Чаена сиял от пота, похоже, он не обращал внимания на опасность, полностью сосредоточившись на Шии, словно пытаясь перед смертью получить ответы на какие-то важные вопросы. Пратик перевел взгляд на Шан. «Саваны Далаледы!» Упоминание этого покрытого джунглями Нагорья привлекло внимание старухи к зареву впереди. «Далаледы — слово из языка древних», — объяснил Пратик. «Оно означает «смертоносные камни». Имеет ли это какое-либо отношение к северному монументу?» Райф не мог взять в толк, почему Чаоен придает такое значение этим вопросам, особенно сейчас. Не сразу он обратил внимание на трясущиеся плечи Пратика, на его кулаки, судорожно стиснувшие шелковое платье. Как и я, он объят ужасом и хочет переключиться на что-нибудь другое. Райф осознал, что для этого человека поиски спасительного убежища, где можно укрыться от страхов и ужасов, стало чем-то само собой разумеющимся. Только так Пратику удалось выживать все эти долгие годы жестокого обращения в Бад-Ичаа, Доме Мудрости. Он вспомнил узор белых шрамов, покрывающих все тело Чаоена, увиденный в темнице наковальни. Еще не нужно было забывать жестокое оскопление, лишившее Пратика мужского естества во всех смыслах этого слова. Скорее всего, во время обучения Пратик стремился найти утешение в занятиях, погребая боли и страхи под стопкой книг. Подняв руку, Шан положила ладонь Пратику на щеку. Склонившись к нему, она что-то шепнула ему на ухо. У Чаоена глаза вылезли из орбит, рот раскрылся в безмолвном крике. Отняв руку, старуха отвернулась. Пратик снова посмотрел на Шию, и теперь его взгляд был наполнен благоговейным почтением. У него даже перестали трястись плечи. Но прежде чем Райф успел поинтересоваться у Чаоена, о чем ему шепнула Шан, впереди из тумана появилась Лира. Осадив кобылу у повозки, она крикнула.
«Мы добрались до окраины торжища!»
Слова Лиры сбылись только еще через четверть лиги. Райф сидел, уставившись прямо вперед, практически не дыша, как от напряжения, так и от удушливого дыма. Белый туман вокруг сменился черной гарью, повсюду бушевало пламя. Было жарко, как в горниле. По обе стороны возвышались гигантские деревья. Одни пылали яркими факелами, разбрасывая снопы ярких искр. Другие оставались темными, нетронутыми. На дороге появились люди, бегущие из города верхом, в повозках, пешком. Борясь со сплошным потоком, маленькая группа медленно продвигалась вперед. Еще один сигнал рожков приветствовал их в торжище. Райф обернулся в сторону востока, высматривая черный силуэт второго боевого корабля, однако весь город был окутан дымом, который не позволял ничего разглядеть. Склонившись к возничему, Шан что-то шепнул ему, и тот, кивнув, свистнул проводникам. Те повернули на запад, прочь от причалов, криками разгоняя толпу, освобождая путь повозки. По обе стороны от дороги появились дома, устроенные в дуплах гигантских ольх или нагроможденные рядом со стволами. Наверху между деревьями качались подвесные мостки, многие из них горели, распространяя пожар глубже в город. Когда повозка проезжала под одним из пылающих мостов, сверху дождем пролились раскаленные угли. Перепуганные мускусные мулы заржали, размахивая хвостами. Возничий затянул песнь, пытаясь их успокоить, и тем не менее мулы брыкались и вырывались из упряжи. Лира ехала рядом с повозкой верхом на кобыле. «Куда мы направляемся?» Райф молча посмотрел на Шан. Старуха положила руку на плечо возничему, добавляя свой голос к его пению. Потихоньку мулы прислушались к успокаивающей и обуздывающей песне. Они пошли ровнее, хотя это, возможно, было обусловлено не столько пением, сколько тем, что повозка покинула зону пожара. Впереди был центр торжища, затянутый дымом, но пока что языков пламени видно не было. И тем не менее, при каждом вдохе воздух обжигал легкие. «Куда?» — повторила свой вопрос Лира. Ее настойчивость была подкреплена хором раздавшихся позади криков, перекрывших рев пламени. Объяснение причины этой паники последовало, когда послышалось кровожадное рычание. Райф оглянулся в клубы дыма, прорезанные языками пламени. По-видимому, туземцам не удалось направить гигантских кошек по ложному следу. Людской поток, покидающий город, в страхе застыл, затем медленно развернулся в противоположную сторону, прочь от свирепого рычания и панических криков. «Быстрее!» — заорал Райф. Повозка влилась в повернувший вспять поток и быстро понеслась по улицам. Лира старалась не отставать, стягая плеткой тех, кто замешкался у нее на пути. Однако напряжение оказалось слишком большим. Внезапно кобыла замертво рухнула на тела растоптанных. Соскочив с седла, Лира с разбега запрыгнула в повозку. Подхватив, Райф затащил ее внутрь.
«Я знала, что рано или поздно ты меня прикончишь», — задыхаясь, выдавила она. «Хотелось бы надеяться, и все-таки будем молиться, чтобы это случилось не сегодня».
Высвободившись, Лира посмотрела вперед.
«Куда нас ведет эта старуха?»
Ответ появился прямо впереди. Проводники ловко осадили лошадей перед древней ольхой, такой старой, что кора по большей части облупилась, оставив отполированное от времени дерево. В обхват ствол был размерами с огромную трубу печей наковальни. Пока что нетронутое огнем дерево раскинуло свои ветви, словно пытаясь защититься от затянутого дымом неба. Повозка резко остановилась рядом с проводниками.
«Почему мы здесь остановились?» — спросила Лира.
Это был законный вопрос. Пратик задрал голову, оглядывая огромное дерево. В нем не было видно никаких дверей, но, тем не менее, Чаен его узнал.
«Старый ствол», — пробормотал он.
Шан не дала никаких разъяснений.
«Все из повозки, быстро!» —
приказала она, и, повернувшись к туземкам, быстро сказала им что-то по-кефрански. Те молча кивнули в ответ. Перестав петь, они схватили Шию под руки, собираясь вытащить ее из повозки. Райф хотел было им помочь, однако Шия самостоятельно встала на ноги, слабая, трясущаяся. Туземки помогли ей спуститься на землю. Казалось, их пение наполнило животворный родник, придавший изваянию силы. Шия снова обрела способность двигаться самостоятельно, однако, судя по тому, как дрожали ее члены, силы этой должно было хватить ненадолго. Один из проводников помог вылезти из повозки старухи. Оказавшись на земле, Шан оперлась на посох. Райф разглядел, что белое полированное дерево — это ветка ольхи. Также он обратил внимание на цепочку обработанных ракушек, вставленных в посох, изображавших лики луны. Его охватила дрожь при мысли о том, что Шия также одержима луной. Шан присоединилась к бронзовой женщине, когда та, выбравшись из повозки, зашаталась на одной ноге. Другая ее конечность, согнутая под неестественным углом, опоры служить не могла. Обступив Шию, туземки подхватили ее под руки. Райф выбрался из повозки вместе с пратиком и Лирой. Шан отвела бронзовую женщину на несколько шагов от дерева, развернув спиной к стволу.
«Куда дальше?» — спросила Лира, осматриваясь по сторонам.
Справа в клубах дыма виднелась еще одна гигантская ольха. Она поднималась из нагромождения деревянных строений, крытых черепицей. В ее основании под вывеской с изображением дерева с золотыми листьями были распахнуты настежь высокие двери. Несмотря на царящий кругом хаос, внутри радушно сияло пламя каминов. Горожане подбегали к дверям, стремясь укрыться внутри. Старуха в сопровождении четырех туземок повела Шию туда.
«Я полагал, мы должны...»
— последовал за ними Райф. Женщины остановились посреди площади. Опираясь на посох, Шан подняла лицо к небу и затянула песню. Остальные женщины присоединились к ней и даже Шия. Она также подняла свое бронзовое лицо к затянутому дымом небу, и щеки ее озарились медным блеском. Глаза вспыхнули, из глотки вырвались утробные звуки. Хор голосов нарастал, широко расправляя крылья. Казалось невозможным, что несколько человек способны произвести такое громкое пение. Воздух вокруг женщин задрожал, разгоняя остатки дыма, словно стараясь освободить место. Ответом на эту песнь явился грозный рык. На площадь неспешной трусцой выбежала здоровенная тень. Огромная лапища отвесила за трещину пробегающему мимо человеку, отправив его кувыркаться, окровавленного. Зашипев, гигантская кошка издала свирепый рык, от которого похолодели члены. Оскалившись, она обнажила немыслимо длинные клыки, покрытые пенящейся слюной. Под стальным шлемом сверкнули ее желтые глаза. Райф был осведомлен насчет этих шлемов, сотворенных с помощью алхимии. Каждый такой шлем настроен на тембр голоса хозяина. Это защищало серпозубов от обуздывающего пения посторонних. И тем не менее, сейчас висящая в воздухе песнь остановила страшного зверя. Впрочем, быть может, он просто выжидал. Следом за первым серпозубом на площадь выбежал второй и застыл рядом, плечом к плечу, в той же угрожающей позе. Райф попятился назад к повозке.
Окружившие шию женщины продолжали петь, словно не замечая смертельную опасность.
«Чего они ждут?»
Один из серпозубов потерял терпение. Подогнув задние лапы, он прыгнул с грозным ревом, вытянув вперед передние лапы и растопырив окровавленные когти. Однако, прежде чем гигантская кошка обрушилась на женщин, из высоких дверей трактира выскочила черная тень. Врезавшись серпозубу в бок, она отбросила его в сторону. Два страшных зверя покатились по земле. Когда они, наконец, остановились, мускулистое животное с полосатой шкурой стояло над поверженным серпозубом. Его страшные челюсти сомкнулись на горле кошки. Животное дернуло головой в сторону, разрывая шерсть и плоть. Брызнул фонтан алой крови. Распростертая на земле кошка корчилась в предсмертных судорогах, теряя с хриплым кашлем последние капли жизни. Не обращая на нее внимания, нападавший повернулся ко второму серпозубу, ощетинившись.
«Что здесь делает Варгар?» — выдохнула Лира.
Райф окинул взглядом женщин, обступивших шию.
«Это они каким-то образом позвали чудовище нам на помощь?»
И тут же появился ответ на его невысказанный вслух вопрос. Из залитой светом факелов корчмы вышла девушка в сопровождении своих спутников. Она запела, обращаясь к собравшимся на площади, и ее голос присоединился к голосам туземок, сливаясь с ними в единую гармонию. Райф тщетно силился понять, кто она такая, но пратик, похоже, догадался.
«Дуата!»
— в благоговейном почтении пробормотал он.